Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Доброе утро, Ставрополье. У микрофона Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Сегодня Всемирный день молодежи. Чем сегодня живет новое поколение, какие ставят перед собой цели и приоритеты, и с какими проблемами сталкиваются, узнаем совсем скоро. У нас в гостях будет Илья Юрчишин, председатель Ставропольского регионального отделения Российского движения детей и молодежи, член Центрального комитета Российского союза молодежи.
Сюжеты сочиняла сама жизнь, а потом они еще прошли испытания судьбами реальных людей. Все это о фильмах, основанных на реальных событиях. С какими киноновинками стоит познакомиться, Кирилл Лушников расскажет в рубрике «Что посмотреть».
Чем знаменательна дата 10 ноября в истории, расскажет Павел Кудрявцев.
Ну а сейчас оперативные новости.
Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29-75-75, а также пишите на номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Вы слушаете Радио России Ставрополье. Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. Сегодня во Всемирный день молодежи у нас в гостях председатель Ставропольского регионального отделения Российского движения детей и молодежи, член Центрального комитета Российского союза молодежи Илья Юрчишин. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, поздравляем, да, с Всемирным днем молодежи?
Поздравляем.
Отмечаем?
Однозначно поздравляем всех радиослушателей, всех, кто сейчас с нами, все, кто молоды душой и телом. Поздравляем.
Всем молодежь. Насчет отмечаем.
Да, как на Ставрополье сегодня будут отмечать День молодежи?
Ну, в первую очередь, конечно, это тематические посты, записи, марафоны, активности в социальных сетях, потому что мы сегодня понимаем то, что молодое поколение, подрастающее поколение, они все там, но, тем не менее, и живые форматы, они сегодня тоже запланированы, и в школах вместе с советниками по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, и у нас в Нефтекумске на востоке Ставрополья будет такой большой форум Российского союза молодежи, Российского движения школьников и навигаторов детства. Вот буквально после эфира выезжаем туда для того, чтобы там, так сказать, взбодриться и, может быть, какие-то новые смыслы найти и, в первую очередь, создать там местную организацию Российского союза молодежи.
То есть ее там не было, она впервые открывается?
Да, она открывается сегодня с новым активом, с новыми ребятами, очень заряженными, интересными, которые выберут свой совет, своего лидера. Но это тоже такой вот формат и роста, и продвижения для молодежи в общественной сфере, да, то есть не обязательно даже, может быть, там, там, 18, в 20 лет там где-то там по карьере идти, там, или там получать там профессию и работать сразу, да, можно опыт получать социальный в общественной деятельности.
А сколько городов, районов охвачено вот этими отделениями?
В Союзе молодежи Ставрополья у нас 28 местных организаций, вот появляется 29-е. Ну, идем на 100% покрытие, да, то есть понятно, что члены Российского союза молодежи, они есть в каждом округе, но, тем не менее, вот такие организованные ячейки организации с деятельностью, проектами, программами, они вот у нас сейчас...
А насколько важно вот на местах иметь такую ячейку для молодежи?
И как ее создать? Потому что все равно нужны кадры. Нужны активные люди.
Да, и вот здесь вот соприкасаются эти два вопроса практически, потому что без кадров ее не создашь, да, но мы понимаем, что и без наличия там организации кадры и не появятся. То есть вот тут такая взаимосвязь, но могу сказать то, что действительно это сегодня очень востребовано, потому что у молодежи серьезный запрос на то, чтобы была, так скажем, возможность прямого участия, вовлечения в деятельность. То есть не где-то там в Ставрополе, какие-то отдельные проекты, там раз в месяц, там раз в полгода, а есть четко в том месте, где я живу, в поселении, в районе, в городе, есть то место, там молодежный центр, в школах сейчас у нас создаются центры детских инициатив, тоже такая интересная практика, вот, которая воплощается вместе с навигаторами детства, с советниками. То есть на месте тоже есть точка притяжения, куда можно приходить, где можно что-то инициировать, чтобы что-то сделать в сообществе, да, вот. А кадры как? Ну, это кадровые школы, наверное, самая наша такая это важная практика и инициатива, то есть мы собираем актив со всего края, обучаем, выявляем из них лидеров, понимаем, кто из этих лидеров готов уже, ну, созрел, что называется, для того, чтобы возглавить на уровне округа муниципального городского организацию, и они, собственно, это и делают.
А как же искать эти новые смыслы, о которых ты сказал?
Здесь нужно, на мой взгляд, в первую очередь обращаться к опыту прошлого, да, мы вот крайний раз до сегодняшней встречи как раз здесь же на Радио России говорили о смыслах там пионерской организации в день столетия 19 мая, да? То есть очень много хорошего в советском прошлом и с точки зрения там комсомольской истории, пионерской, сейчас не беря там во внимание политику, да, а именно организации работы, воспитательной работы, молодежной политики. И за эти годы уже тоже в современной России серьезный опыт накоплен. Да, это в первую очередь те направления, которые интересны молодежи. Творчество, наука, спорт, личностное развитие, гражданская активность, да, все больше и больше масштаб у добровольческого движения. Да, сейчас, так скажем, новые грани появляются у акций взаимопомощи «Мы вместе», да, есть отдельный трек «Мы вместе, дети», да, то есть, ну, интересные форматы, и вот в этих форматах и серьезные смыслы. Смыслы, по сути, основаны на ценностях российского общества. Милосердие, дружба, семья, созидательный труд, то есть вот такие непереходящие понятия, которые сегодня они и понятны, и востребованы, и важны и для старшего поколения, и для молодого.
Вообще, насколько молодежь активна? Потому что для нее делается много, но и отдача тоже должна быть.
Безусловно. На самом деле, вот за, вот, наверное, год последний, который вот можем, так сказать, от Всемирного дня молодежи 21-го года до 22-го, да, очень много всего произошло, как на мировой, так скажем, арене и в повестке общероссийской, так и у нас в крае, да, и вот то, что касается повышения активности молодежи, вовлечения социальных практик, да, то у нас сегодня в российском движении школьников более 73 тысяч ребят, в юнармии 32 тысячи, в Российском Союзе молодежи более 15 тысяч. То есть в совокупности это, даже с учетом там где-то, может быть, дублирования человека, который и там, и там, и там, а есть такие яркие ребята, активные, да, это внушительная цифра, ну, порядка 100 тысяч подростков, студентов, молодых людей, они вовлечены вот в эту деятельность. Конечно, у всех, так скажем, своя степень активности. Кто-то в одном проекте, там, в одном из направлений участвует, кто-то старается там в разном и себя найти, и себя проявить. То есть я думаю, то, что, ну, по крайней мере, благодаря той выстроенной системной работе органов власти, правительства края, Министерства образования, Управления по молодежной политике, безусловно, общественных организаций, Российского союза молодежи, Российского движения школьников, юнармии, это получается сделать.
Молодежь себя может проявить на форумах, на разных молодежных фестивалях, но вот когда такие события происходят, там в основном студенты, обучающиеся, ну, в редких случаях, может быть, выпускники, а работающая молодежь, вот как вот мы с Кириллом, мы еще и молодежь, но работаем 8-часовой рабочий день, как вот, и все. Да, для нас что-то такое есть.
И это, наверное, сейчас такая самая главная задача и тот вызов, который стоит и перед государством, и перед уже существующими форматами работы. Да, но в первую очередь, да, вспомним сентябрь и фестиваль «На высоте». Это был именно, так скажем, первый фестиваль творчества работающей молодежи. То есть была задача собрать именно тех людей, которые, скажем так, 25 плюс, да, те, кто уже отучился, кто уже там и семьи создает, и выбирает свой жизненный путь, уже выбрал, в принципе, его, получает профессию, но, тем не менее, ему интересно. Медиасфера, творческая сфера. И, в принципе, вот это такая первая системная попытка, да, в нашем крае, именно в рамках масштабного всероссийского мероприятия, этот опыт, он хорош тем, что его можно теперь перенести на Ставропольский край непосредственно, да, и сделать на нашем уровне региональном эту работу постоянной. То есть он, в принципе, удался. Этот опыт фестиваля был очень масштабный, яркий. Самое главное то, что он собрал и выявил действительно тех ребят, которые в профсоюзной деятельности себя проявляют, где-то на рабочих местах, даже как индивидуальные предприниматели. То есть не всегда они видны вот в обычный день, в обычной жизни, там, студенческой в том числе, молодежной, общественной. А вот тут их удалось увидеть, почувствовать, и я думаю, то, что они будут вовлекаться в деятельность.
Вовлекайте нас.
Будем, обязательно.
Мы можем сегодня после работы сразу же в Нефтекумск поехать с вами.
Принимается.
Да, принимается. Начальству позвоним, скажем, все. А на самом деле настолько важно, да, работающая молодежь, это замечательно. По поводу молодежи, школьников, студентов, а как вот эта социальная активность отражается на их учебе?
Ну, здесь...
Это тоже очень важный вопрос, потому что, да, можно так в социальную активность уйти.
Да, однозначно, но мы, конечно, в принципе, и стараемся, и позиционируем эту деятельность так, что тот, кто успевает в учебе, он же и, в принципе, и в общественной жизни тоже должен стараться успевать. И, то есть это должно быть такое гармоничное соединение вот этих вот начал, скажем так. Есть здесь, конечно, те ребята, которые уходят с головой, но здесь очень важна роль наставников, это и кураторов учебных групп, да, в школах сейчас у нас, благо, уже с этого года в 588 уже, то есть во всех общеобразовательных организациях есть советники по воспитанию. Вовремя помочь, подсказать, сориентировать, да, чтобы человек из головой не ушел во внеучебную деятельность, да, чтобы это все-таки оно было гармонично, как я уже сказал. То есть есть такие сложности, но они вполне решаемые. Здесь главное следовать верным ориентирам. Есть тысячи примеров ребят, которые грамотно это соединили в жизни и развиваются, и получают первый опыт профессиональный, карьерный, в принципе, находят себя дальше в той или иной сфере, которая интересна, поэтому это получается.
Слышала такое, что те ребята, которые в свое время успешно именно вот в социалку, в социальную сферу ушли, они потом как-то вот более успешны, что ли, становятся уже в своих профессиональных делах, тоже карьере, учебе. Вот с чем это может быть связано?
Ну, даже по опросам и по исследованиям серьезным, аналитическим и ЦИОМа, и Фонда изучения общественного мнения, и, в принципе, даже изучая рынок труда сейчас на Ставрополье и, в принципе, по России, мы видим уже вот эти результаты. В первую очередь, на мой взгляд, это первый опыт, который человек получает, да, он не всегда может быть трудовым. То есть, да, очень часто ребята там учатся, окончили обучение, там, в колледже, в техникуме, в университете, в институте, идут, и сложно найти эту первую работу. Везде нужен опыт работы. Конечно. А как ты его получишь, если ты не работал? То есть, и вот тут возможность получения первого опыта работы, организаторской деятельности, работы в коллективе, коммуникаций, выстраивание взаимоотношений. То есть такие вот деловые качества, такие вот мягкие навыки, что называется, которые сейчас очень важны, они действительно формируются вот в этой общественной среде, в социальной среде. И с ними, ну, человек действительно, он на ступеньку выше, он конкурентоспособнее уже вот в этой деятельности.
А эти мягкие навыки когда он должен в себе воспитывать? Непосредственно в школьное время, либо еще до? Может быть, начальные классы?
А что касается начальных классов, сейчас, на самом деле, очень...
Развитие же сумасшедшее,
тема,
да?
Однозначно, да. Мы с прошлого года в таком в пилотном формате реализовали, сейчас уже он вышел на полномасштабный формат, программа развития социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России». То есть это как раз-таки вот о том, что первый, второй, третий и четвертый класс уже самые-самые, так скажем, юные граждане нашей страны, они уже получают социальную практику. Там, значит, это комплексная программа, разработанный учебно-методический комплекс Минпросвещения России, Российским движением школьников по разным трекам. Там «Орленок-лидер», «Орленок-эколог», «Орленок-доброволец», «Орленок-мастер», «Орленок-хранитель исторической памяти». И вот в течение года ребята вместе с классным руководителем, командой класса, а участвуют они вместе со своим классом в программе, участвуют вот в этих треках, получая опыт непосредственно вот этой социальной практики. Конечно, он уже в пятый класс приходит, он уже очень много чего знает. А дальше, 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 то есть уже, в принципе, к завершению обучения в школе, ну, это вполне разносторонний такой человек, личность, которая уже и выбирает свою стезю для, для дальнейшего роста.
Ну, такие активные ребята, у них всегда очень много хороших идей, как улучшить нашу жизнь. А как им это все реализовать? Где они могут это все воплотить?
Ну, в первую очередь, да, сейчас есть огромное количество разных конкурсных событий и проектов, да, вот один из них — это всероссийский конкурс «Большая перемена», который как раз-таки построен на том, чтобы генерировать те, те или иные инициативы по разным направлениям. Это и по социальным, по научным, по историческим. То есть там целый серьезный такой пласт направлений. Там в течение года можно участвовать, в том числе и получить гранты на образование, на реализацию этих инициатив. Второй инструмент тоже очень серьезный, тоже, где наши ребята из Тропольского края себя очень достойно проявляют. Это всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь». Гранты, где от 14 лет можно заявиться с проектной идеей, оформленной, и получить средства непосредственно в деньгах, так сказать, да, поддержку на реализацию этих идей.
А вот если мы говорим о грантах Росмолодежи, ребятам кто-то помогает составить этот проект, грамотно расписать, потому что одно дело крутая идея, а другое дело правильно все это структурировать, чтобы у тех людей, которые потом это читали, оценивали, там вопросов, сомнений никаких не возникло.
Действительно, это очень такая важная задача, потому что часто у ребят есть идеи, но они их не могут упаковать правильно и даже правильно, в принципе, там,
презентовать.
Загрузить, презентовать, рассказать о них. Здесь в помощь навигаторы детства, советники по воспитанию, все они проходят у нас такую некую проектную школу, да, для понимания вообще сути проектной деятельности, социального проектирования. Ну и, конечно, в помощь все действующие сейчас детские и молодежные организации, серьезные, региональные, потому что, ну, все мы вот в этой сфере развиваемся, да, в ней мы растем, поэтому это все получится. Вот у нас на декабрь с 5 по 8 запланирован форум «Старт-Машук» Северокавказского федерального округа. Это как раз-таки площадка для школьников, как такой детский машук СКФО. Как раз-таки она направлена на проектную деятельность, на обучение социальному проектированию. То это тоже вот такие вот форматы образовательные.
А вот то, что Машук летом прошел или когда у нас студентом был.
Да, летом был для, так скажем, студенческой и взрослой молодежи от 18 и старше. Тоже очень неплохие результаты есть. Серьезные победы у Ставропольского края. И, в принципе, надо сказать то, что вот форумная кампания, которая летом в нашей стране, это и форум Машук, и Территория смыслов, и Таврида, то есть прям целая серия их форумов окружных, всероссийских, это тоже такая хорошая возможность прокачаться, себя развить, поехать, познакомиться с людьми, ну и такой вот серьезный опыт получить социальный.
Ну и все эти проекты, это же такой отголосок того, что беспокоит юных
ставропольцев. Однозначно, да? Любой проект идет от проблемы.
Какие проблемы? Что хочется решить?
Очень много у ребят мыслей и чаяний, да, то есть здесь от там появления какого-то арт-объекта, там, допустим, в селе там, или там в школе, там оборудование чего-то, там появление каких-то
пространств.
Пространств, да, там, сообщества, медиа-центров в школах, там, допустим, школьных театров, до таких вот прям социальных тем, как там приюты для домашних животных, решение там экологических проблем, там, не знаю, расчистить там устье реки, там, ну, то есть, на самом деле, очень-очень многогранны сегодня вот эти мысли молодых ребят. И часто они даже не от взрослых исходят, они сами видят, выявляют, понимают, в своей же среде генерируют способ решения проблемы и предлагают.
Откуда же тогда пошло такое мнение, что молодежь уже не та? Вот в наше поколение, вот мы.
Да я думаю, что каждое поколение, оно вправе так говорить, да, но если исследовать вопрос, да, если действительно погрузиться в то, чем живет сегодняшнее поколение, да, то я думаю, эти вопросы, они отпадают, потому что, ну, в первую очередь, да, очень быстро развивается мир, информация, сейчас, может быть, ну, элементарно, те даже, допустим, кто, ну, так скажем, старше 30, да, ну, они не понимают тех, кому сегодня 15, там, 18, потому что, ну, вроде бы нам только что было 15-18, да, но на самом деле за это, там, десятилетие очень много изменилось и в коммуникации, и в общении, и в передаче информации, поэтому, скорее всего, здесь вот нам нужно укрепляться именно на основе тех ценностей, решений каких-то совместных задач, да, то есть объединять сегодня должна совместная деятельность, да, вот таких вот детско-взрослых, таких, вот таких вот коллективов, которые мы и формируем.
У нас есть телефонный звонок, к нам дозвонился Валентин Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Пожалуйста.
В настоящее время уже принято решение о восстановлении в школах военно-патриотического воспитания. Не кажется ли вам, что основное направление в настоящее время должно быть сделано именно на это? Не только в школах, но и потом. И Союз молодежи, как когда-то в свое время комсомол, был впереди всех по этому направлению. Были Зоя Космодемьянская, ну, другие товарищи, которые вели за собой молодежь на борьбу с нацизмом.
Большое спасибо
за вопрос.
Да, сейчас вот эти уроки же обсуждают, да, я так понимаю, уже в некоторых школах они начались.
Ну, серьезный комплекс мер здесь, да, но я даже, так скажем, не буду уходить в рассуждение, да, Валентин Иванович конкретно сказал, да, и абсолютно это верно, и это тот ориентир, который взят не первый год, и очень радует то, что в Ставропольском крае, благодаря старшим наставникам, ветеранам комсомола и пионерского движения, тем, кто сейчас решение принимает в органах власти, да, мы сохранили эту систему гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, потому что где-то в регионах там и Зорница закончилась в 90-е, у нас она не прерываясь все уже, ну, 45 лет фактически. А движение постов номер один у мемориалов «Огонь вечной славы», оно есть, да, юнармейское движение мощное приобрело новый масштаб в 2016 году, да, так скажем, шесть лет назад. Это приоритет однозначно, и сегодня вот, так скажем, я думаю, что все наши слушатели, они это знают, так или иначе об этом читали, может быть, видели, да, создана по федеральному закону общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, да, то есть это именно, ну, так скажем, абсолютно с поддержкой государства детско-юношеское и молодежное движение, которое будет охватывать обучающихся школ в возрасте от 6 лет да, до 18 и обучающихся колледжей и техникумов. Плюс там могут быть в этом в нашем движении наставники, да, то есть, ну, фактически все, так скажем, заинтересованные лица, они могут быть в нем. И то, что касается сегодня патриотического направления, да, это наш приоритет, и приоритет государственной политики, да, появление института советников по воспитанию в школах, разговоры о важном каждый понедельник, подъем и спуск государственного флага Российской Федерации, исполнение гимна в полной мере, да, на всех событиях. Это важнейшие вот такие вот маркеры, да, такие точки в этом. Ну и буквально на следующей неделе мы даем старт очень интересному марафону «Игротек». Это настольные игры, в которых будут ребята в школах играть. «Земля отцов», «Гордость Ставрополья». Это авторские такие вот игры на настольные, сейчас и очень популярны настольные игры у молодежи.
Совет отцов, да?
Да, вместе с Советом отцов Ставропольского края, разработанная с коллегами из Тюменской области, и там конкретно тема посвящена патриотике, краеведению и героям нашего края.
Возвращаясь к вопросу нашего слушателя, да, несколько дней назад мы уже знаем, что Минобороны поддержала идею введения в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки. Там школьников не только будут обучать основным военным навыкам, но и оказывать первую медицинскую помощь или ориентироваться на местности. Педагоги в целом поддержали, но пожаловались на перегрузку самих школьников. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, по предложению Минобороны, да, это 140 часов учебных, так скажем, да, сейчас тоже есть такой спор, это должно быть вне учебной программы, то есть...
Или в рамках когда, ОБЖ,
или
да,
или в рамках ОБЖ, или заместить собой те или иные учебные дисциплины, уже существующие. На мой взгляд, это однозначно должно быть в рамках учебной программы. Я сам заканчивал школу в 2006 году, я помню, что у нас это... было в формате в 10 классе, в конце учебного года, в формате таких вот недельных сборов, да, и, естественно, были также в течение года учебного в уроке ОБЖ, это было интегрировано. На мой взгляд, здесь ни в коем случае это не должно быть как факультатив, это должно быть в программе, в учебной, и оно должно полностью быть гармонично и с воспитательной деятельностью в школе, то есть... Сегодня там та же Зорница, Орленок, Зорничка, они у нас проходят, ну, во всех параллелях, там, с начальной школы фактически. То есть оно тоже должно быть здесь...
гармонично.
Гармонично, грамотно вшито в ту программу, которая сейчас есть. Не быть в разрез, да, и не быть, так скажем, ну, в контр какие-то такие вот действия, а именно в... созидание, в укрепление и здоровье, и понимание, и исторического, и, естественно, навыков прикладных, которые должны быть и у юношей, и у мужчин в нашей стране.
Огромное спасибо. Илья Юрчишин сегодня был у нас в гостях, председатель Ставропольского регионального отделения Российского движения детей и молодежи, член Центрального комитета Российского союза молодежи. Илья, огромное спасибо.
Спасибо.
Желаем спасибо большое.
Удачи сегодня в Нефтекумске.
Спасибо.
Мы завидуем. Да, передавайте всем от нас привет большой.
Обязательно.
Поздравляем с Всемирным днем молодежи. Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников.
Не переключайтесь, далее наша традиционная рубрика рубрика «Что посмотреть», друзья, и это «День в истории».
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10. Что посмотреть?
На стриминговых платформах громкая премьера, основанная на реальных событиях. Триумф первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Ночной сезон» в Сочи «Мать моего сына». По сюжету у военного корреспондента Марка, его играет Евгений Ткачук, и его жены Киры Дарья Жовнер. 2 года назад умер 5-летний сын, и теперь, оправившись после потери, они решили усыновить ребенка. В детдоме Кира отказывается выбирать детей из папки и сталкивается в коридоре с Виком. Она сразу привязывается к 7-летнему мальчику. Паре разрешают усыновление, но с одним условием. Они должны прожить вместе с его матерью Марией, Марьяна Спивак, до тех пор, пока ее не заберет смертельная болезнь. Когда все четверо оказываются под одной крышей, Мария начинает вести себя слишком подозрительно. «Мать моего сына» — фестивальное кино о посттравматическом расстройстве и простых сложностях материнства. Отличная актерская игра, восхитительный саундтрек и неожиданный финал — превращают «Мать моего сына» из спокойной метадрамы в зубодробительный триллер. Все кинокритики сошлись в одном. Фильм «Самая везучая девушка» должен посмотреть каждый. Шокирующий детективный триллер, основанный на реальных событиях. На первый взгляд, жизнь Ани идеальна. Вскоре она станет редактором крутого журнала, а через полгода выйдет замуж за любимого мужчину. Однако всплывает прошлое Ани. Когда она была подростком, в ее школе произошла стрельба. А сама Ани подверглась не только травле одноклассников, не поверивших, что ей нужна помощь после нападения, но и групповому изнасилованию. «Самая везучая девушка» — серьезная режиссерская и актерская работа. Это мощная социальная драма и прозаическое высказывание об обесценивании. Домашние кинотеатры штурмует драма о послевоенных травмах, ставшая триумфом на кинофестивале в Торонто в этом году. «Мост через озеро». По сюжету Линдси, ее играет Дженнифер Лоуренс, служит в Афганистане. Пока не попадает в автокатастрофу. После черепно-мозговой травмы молодая женщина проходит реабилитацию и отправляется домой в Новый Орлеан. Тут Линдси становится чистильщицей бассейнов. Пережить во всех смыслах травматичный опыт службы в горячей точке и помогает знакомство с механиком, у которого тоже своя трагедия. Терапевтическая инди-драма об искуплении показывает связь двух хрупких людей, которые жаждут человеческого общения. Это не просто история о том, что значит перепутье в трудный час для каждого человека, но и своеобразное киноэссе о том, как сильно нам нужна любовь. Еще одна новинка этой недели – «Клетка». История об обычной семейной паре. Все шло своим чередом до того момента, пока они не встретили на дороге маленькую девочку Клару. Травмированный и довольно забитый ребенок находит утешение лишь в объятиях этой пары. Потому клиника, где она находится, разрешает молодым людям взять ее домой на какое-то время в качестве экспериментальной терапии. Проблема в том, что Клара может находиться только в пределах очерченного мелом квадрата. Необычные сюжетные повороты поражают своей оригинальностью и трагичностью. «Клетка» – настоящая метафора самой жизни и того, что испытывает ребенок, который не знает традиционных методов воспитания. И завершает нашу сегодняшнюю подборку пародийный байопик о короле пародии, музыканте-комедианте странном Эли Янковиче. Герой в исполнении Дэниела Рэдклиффа увлекся аккордеоном еще в школе и рано привык, что его считают не таким, как все. Потому ему очень понравился сценический псевдоним, который предложил экстравагантный диск-жокей доктор Демента. Под этим именем он и начал путь к славе, записывая пародийные версии хитов Майкла Джексона, Фила Коллинза, за «Квин» и многих других. Музыкальный байопик «Странный. История Эла Янковича». Сценарий, кстати, написал сам Янкович. Пародирует похожие друг на друга фильмы о жизни замечательных людей. Здесь много вымысла. Роман с Мадонной. Перестрелка с Пабло Эскобаром. История создания песни «Eat it» – «Съешь это», которую затем украл Майкл Джексон. На самом деле все было не так. странной, история Эллы Янковича сочетает в себе вдохновляющий биографический фильм о шоу-бизнесе и сумасшедший боевик с невероятной любовной линией. Великолепная актерская игра, шикарные музыкальные сцены и неожиданные фантазии. Все это выводит жанр байопика на совершенно новый уровень. На этом у меня все. У микрофона был Кирилл Лушников, и теперь вы точно знаете, что посмотреть. Этот день в истории.
Первый мотоцикл «Сталинград» был переименован в «Волгоград», создан прототип первого компьютерного вируса. Чем еще интересен день 10 ноября, сейчас расскажу. У микрофона Павел Кудрявцев. 10 ноября 1885 года завершилась экспедиция Николая Пржевальского в Центральную Азию. Путешественник побывал у озера Далай-Нур, исследовал хребты Сумаходи и Нюшань, а также течение Желтой реки. Путь продолжился по пустыням и горам Монголии и Китая. Именно Пржевальский первый из европейцев побывал в глубинных областях Северного Тибета и обследовал верховья рек Хуанхэ и Янцзы. В этом же году в Германии по набережной реки Некар с невероятной для того времени скоростью 12 км в час пронесся первый мотоцикл. Внешне он напоминал велосипед с мотором. Рама и колеса были изготовлены из дерева. Причем колес было не два, а четыре. И вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью в пол лошадиной силы. 10 ноября 1910 года Лев Николаевич Толстой тайно отправился из Ясной Поляны в свое последнее путешествие. Он поехал в Оптину пустынь, затем в Шамардино. Далее планировалась поездка на Кавказ или за границу. Но в дороге Толстой заболел воспалением легких и был вынужден сойти на станции Остапова, где и скончался 20 ноября. 10 ноября 1917 года было принято постановление о рабочей милиции. А с 1962 этот день отмечается как профессиональный праздник. В законе затрагивались вопросы общего положения, организация милиции в РСФСР, обязанности и права сотрудников, применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 10 ноября 1933 года писатель Иван Бунин стал первым русским литератором, удостоенным Нобелевской премии. Выдвижению Бунина поспособствовал прозаик Марк Алданов. В 1922 году он обратился к известному французскому писателю Ромену Ролану, и тот внес его в список на соискание премии. Правда, первый раз кандидатуру Ивана Бунина комитет не выбрал, и почетную награду писатель получил только через 10 лет. 10 ноября 1961 года Сталинград был переименован в Волгоград. Такое решение, как было указано, было принято ЦК КПСС по просьбе трудящихся. 10 ноября 1983 года калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса. На следующий год Коэн написал работу, в которой рассказал о возможности создания антивирусных программ. Вирусу могут повредить или полностью уничтожить все файлы и данные пользователя, а также операционную систему в целом. В 1970 году Советский Союз запустил научную космическую станцию «Луна-17», которая через неделю опустилась в районе моря дождей, а на поверхность спутника Земли выехало первое самоходное устройство «Луноход-1», которое управлялось с Земли и путешествовало по Луне 11 дней. Такими были лишь некоторые события этого дня в истории.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главный компонент бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся. В 11.10 программа «Говорим сегодня». От головных болей страдают и дети, и пожилые люди. Как в разном возрасте побороть эту проблему, узнаем в 11.10. В гости мы ждем врача-невролога, цифалголога Ставропольской краевой клинической больницы Анну Стаму. Не пропустите. У микрофона были Юлия Судикова и Кирилл Лушников. Встретимся через несколько часов.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.